Добрый вечер всем. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое духовное понимание истины?». Как вы помните, в прошлый раз я вам зачитывал некоторые места Писания, да, и мы с вами закончили, мы читали Откровение 19 глава с 1 по 16 текст, и я там зачитывал вам о том, кто такая жена-невеста, да, о том, какую работу они будут выполнять, далее, что с ними будет происходить. И там не просто было написано о жене-невесте, о 144 тысячах, а было как бы о Христе сказано, под которым подразумевалось, что Он как бы в них, Он через них. И то, что Он там... Слово Божье, да, на нем написано, да, имя его такое. Это говорило о том, что вот эти люди, у них будет авторитетом Слово Божье. То, что он там праведно воинствует, имеет острый меч, это говорит о том, что этим будут заниматься его последователи, 144 тысячи, да. То, что одежды его были обогрены кровью, это говорит о чем, что его последователи будут гонимы и будут страдать. И сегодня я хочу с вами продолжить читать кое-что из Священного Писания по поводу того, какое описание дает книга Откровения жене, невесте или тем, о ком мы говорим с вами, 144 тысячам. Я хочу прочитать вам место Писания, это Откровение 21 глава, с 1 по 27 текст. Конечно, я тут все не буду толковать буквально каждый стих, каждое слово, да. Я имею в виду, что я буду обращать ваше внимание именно на какие-то слова, которые, ну, будем так говорить, что-то подразумевают, и нам будет полезно вот эту информацию, вот эту мысль для себя уяснить, да. Много тут таких слов, каждое я не буду объяснять, ну, типа вот город Иерусалим, да, там основание, какой там камень... там и яспис, допустим, или какой изумруд, там, да, цвет, этим я не буду заниматься, я просто буду говорить о том, что подразумевается под этими словами. Читаем. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Ну, здесь как бы говорится о том, что Иоанн в видении видит уже как бы земля и небо уже иные, то есть вот эта земля, оскверненная грешными людьми, да, оскверненная вот все, что здесь есть, да, оно все ушло, теперь новое небо, новая земля. Ну, упоминается, что моря уже нет. В принципе, тут, как говорится, я не думаю, что тут, знаешь, что-то есть такое важное, да, моря нет. Ну, может, не будет, может, будут озера, да, но не в этом дело. Не это для нас важное. Дальше. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Вот хочу обратить ваше внимание на слова «святый город Иерусалим». Задаю такой вопрос, скажите, вообще сам город, стены, там, здания, улицы, вообще... Может город быть святой, ну, я буду так говорить, камень, дерево, брусчатка, да, здания, они могут быть святыми. Ну, чтобы было понятно, я могу по-другому спросить, они могут быть грешными? Они могут грешить? Вы скажете, нет, ну, тогда они, это все не может быть и святым. Но почему написано «святой город Иерусалим»? Ведь понятие «святой» относится, будем так говорить, к разумным нравственным существам. То есть это свойственно людям, даже не к животным это можно отнести, тем более нельзя это отнести, будем так говорить, к строениям, архитектуре, которая в Иерусалиме. Вы сейчас поймете, почему город Иерусалим называется святым. Кстати, хочу сказать, я уже начал говорить, что я продолжу читать вам сейчас, о том, вот какая жена, невеста Агнца. И вот вы поймете, что здесь, вот в этой главе, тут вообще как бы люди не упоминаются. Я имею в виду не 144 тысячи, да, там, просто выражение «жена, невеста, святой город Иерусалим». И вот смотрите, «святой город Иерусалим, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Заметьте, город сравнивается с невестой. Город украшенный, как невеста украшается, ну, когда вступает в брак, ко дню бракосочетания, да, с мужем. То есть святой город, тут уже, смотрите, указывает на что? Что это и невеста, украшенная для мужа, жена невеста, да, Христа. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Обратите внимание, святый город, как бы вот город, да, он как скиния Бога с человеками, то есть это как бы храм, да, в котором Бог и человеки, так будем говорить, спасенные, да, верные Богу, они там будут встречаться и общаться. Это место как бы встречи Бога и человека, как это было когда-то в планах Божьих, чтобы храм был святым, чтобы туда приходили люди, стремящиеся к святости, чтобы люди понимали, что и раз ты туда идешь, ты не должен грехом быть, ты должен его как-то оставлять, да? И там ты будешь встречаться святой со святым Богом. Вот теперь небесный Иерусалим, это скиния Бога с человеками, это как бы святой храм. Далее. Я вам уже говорил, что город Иерусалим, вы дальше по тексту поймете, что это люди 144 тысячи. Что это такое, будем говорить, описание красивого города фактически является иллюстрацией красоты того народа, который будет пребывать, жить в этом городе. Я когда-то делал такое сравнение. Когда люди приходили в храм, вот почему храм Соломонов, он был там одним из чудес света, да, там была неописуемая красота, для чего это все было? Люди, когда приходили, ну там вы помните, да, что они как бы приходили к Богу на поклонение, к храму, или в храм там, или на эти подворья, да, зачем вот это была вся красота? Ну, как бы здесь обитает Бог. Но Бога видеть никто не мог, да? Там написано, что он был как бы во святом святых, там был как бы престол, да, над крышкой ковчега. И там как бы, обратите внимание, являлась слава Божия. Но не Бога как бы люди видели, да? Так вот эта красота, которая была там, она как бы показывала вот такое убранство, вот такая красота, вот такое великолепие из себя представляет Бог. Входя в храм, люди должны были как бы понимать, что они вот так должны идти, входить в Бога, проникать в Него, в Его сознание, то они будут видеть вот эти красоты, вот эти прелести. Да. В данном случае город Иерусалим, вот дальше будем читать мы, да, вот это описание, золото, драгоценные камни, там что еще вот там все состоит, да, вы поймете, это все говорит о тех людях, которые символизируются вот этим святым городом Иерусалимом. Это и есть настоящий святой город Иерусалим, то есть 144 тысячи, а не здание. Но так как эти люди будут тут жить, то как бы и город из-за людей святых тоже называется городом святым. Дальше. Тоже вот интересные места, да, вот я прочитал места Писания. «Се скиния Бога с человеками, он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог будет Богом их». Обратите внимание, когда Бог будет Богом народа, да, когда Бог будет обитать с ними, будет их Богом, а они будут его народом. Ниже я буду читать, вы это поймете. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это как бы картина обновленного неба, да, обновленной как бы земли, да, вы видите, да, уже не будет горя, страданий, всех тех последствий, которые являются последствиями греха. «Прежняя жизнь с грехами прошла, и сказал сидящий на престоле: „Се творю все новое“, и говорит мне: „Напиши, ибо слова сии истины и верны“». Что хотелось бы отметить в этом тексте? Вот эти слова: «Се творю все новое». Ну, по тексту это город новый, земля новая, небо новое, да. Я вам должен сказать, и люди, ведь о городе идет речь, и город новый. Не тот Иерусалим, который был земной, где люди жили во грехах. Это новый Иерусалим. Здесь речь идет о новом, неземном, не таком, каков был буквально Иерусалим в земле Ханаанской. Это новый Иерусалим, новое небо, новая земля, да? Уже новый человек здесь. И я хотел обратить ваше внимание. 144 тысячи, а также все верные Богу люди на протяжении веков живших на нашей земле. Обратите внимание, это новые люди. Это не просто те же самые люди, да? Но я имею в виду, что люди, интеллект, нрав, да, достижения, они сохранятся. Но я имею в виду, что вот здесь, на земле, человек, живущий во грехах, ходящий даже в церковь, но не исправляющийся, это ветхая хижина, это ветхий дом, да? Это старый человек, который не наследует Царство Небесного. Слова, которые говорят: «Се творю все новое», имеется в виду: «Я творю нового человека». Он не должен быть тем, кем он был раньше. Он должен обновиться. Он должен достичь состояния Царства Небесного, чтобы дух и атмосфера неба жили в нем уже здесь на земле. Это новый человек, обратите внимание. Поэтому и новый Иерусалим здесь не имеется в виду буквальный. Это новый духовный как бы Иерусалим, да. И новая земля, и новое небо, и абсолютно все новое, потому что тут уже ни болезни, ни старости, ни проблем, которые у нас сегодня есть. Дальше. «И сказал мне: совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Как бы первая буква и последняя буква алфавита. Я был в начале, я хотел в начале то-то. Люди ушли от меня и стали жить по своим законам. Но то, что я намеревался сделать, я сделал. Пусть не через тех людей, которые были когда-то моим народом. Пусть через других людей, но тем не менее, то, что я наметил, я сделал. Я Альфа и Омега, да, начало и конец. То есть совершилось, что я хотел, я сделал. А что я хотел? Мои планы были, чтобы на земле жили, не грешили. Мои планы были, чтобы если люди согрешили, чтобы они узнали свет истины. Вот они узнали, выбрали, избрали, отвергли. Это уже, будем так говорить, право каждого человека, да. Но они слышали, они видели. Есть те, кто изберут благую часть для себя, есть те, которые отвергнут. И таким образом каждый определит свою вечную участь. Дальше сказано: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Обратите внимание вот на эти слова. «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Ну, помните, да, там слова такие, да, которые Христос там говорил о живой воде. Кто, помните, там сам напьется этой живой воды. Это разговор Христа, самарянка, у того из чрева потекут реки воды живой, да. Обратите внимание здесь на это выражение: «Жаждущему дам». И я хочу задать вопрос, если кто-то из нас там думает о чем-то в перспективе, куда-то попасть, где-то быть, в числе, конечно, спасенных, я задаю вопрос. Заметьте, чтобы туда попасть, нужно пить воду из источника воды живой. То есть, это не доктринальное учение. Это источник воды, которая животворит человека. Да? Буква убивает, а дух, смысл, животворит. То есть вода сравнивается, будем так говорить, со Словом Божьим, да? Которое вдохновлено Богом, которое тревожит душу и преображает ее. Никто не попадет в город, в этот Иерусалим, никто вообще не попадет на небо, да, если он не напьется от источника воды живой. Именно вот эта вода, живая, да, она способна преобразить человека. Заметьте, тут даже стоит, может быть, обратить ваше внимание. Вот мы слушаем проповедь, да, обо всем. И о Христе, и о сатане, и о небе, и об аде, там, да, кто что там понимает, так и говорит. Заметьте, вот поговорили, вот послушали, вот мы посидели, вот мы вышли. Обратите внимание, что осталось в нашем сознании. Какие мысли запечатлились. Что мы для себя вынесли с собрания. Как будто бы в одно ухо влетело, в другое вылетело. Если вода живая, живая, то мы услышим слово. Оно нас заденет. Вот тут я пример такой приведу. Это Евреям 4 глава. Ибо слово Божье, обратите внимание, живое, смотрите, от источника воды живой, да? Слово Божье живое, слушайте. А чем доказывается, что оно живое? И действенное, то есть оно как бы само внутри нас, вот как закваска дрожжи, да? Живое и действенное. Оно острее меча обоюдоострого. Теперь слушайте. Оно, заметьте, действие проникает до разделения души и духа. То есть, заметьте, вот как будто корень куда-то пускает, да? Составов и мозгов и судит, обратите внимание, действует, да, судит помышления, намерения сердечные. К чему я это говорю? Заметьте, если слово вдохновлено Богом, и тот, кто говорит его, оно действительно от Бога, оно пережитое, оно, будем так говорить, с изюминкой, с вдохновением, оно жизненное, вот это слово, да, то слушатель, если он тоже еще не совсем, как говорится, больше живой, чем мертвый, да, он услышит, он выйдет, в нем начнется работа, то есть живое Божье слово, вот оно имеет какие характеристики. Вы услышали, вы прочитали, вам пришла мысль, и вы ходите, оно вас все время, ну, будем говорить, как на рентгене, просматривает, показывает, где, что не так у нас в нашем сердце, в наших мыслях. Но я на что хочу обратить ваше внимание. Это слово, живое слово и действенное, как я вам только что процитировал из 4 главы Евреям, да? Кто может получить? Обратите внимание. Жаждущему дам даром от источника воды живой. И я задаю вопрос. Вот мы жаждущие. И я хотел бы, чтобы каждый из нас сам себя спросил. Я жаждущий? Ну так, если, как говорится, не задуматься. Ну да, 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 я же хожу на собрание. А я вам задам вопрос. Что такое жажда? Это когда человек томится. Это когда человеку хочется воды попить. Он в пустыне, он потом истекает. И он только думает о воде. И я задаю вопрос, когда мы просыпаемся, чем мы вообще истекаем? Потом, извините, слюнями в ожидании вкусного завтрака, там запах с кухни уже в комнату проникает, да? Что нам хочется? Поесть, купить, съездить куда-то, отдохнуть, приобрести, удовольствие получить там с женой или с мужем, я имею в виду, понимаете, о чем я говорю, да? Денег заработать, бизнес раскрутить. Обратите внимание, вот о чем мы думаем, вот естественно, не заставляя себя. Вот мы проснулись, вот то, что нам в голову полезло, вот те мысли, которые нас все время достают в любом месте, в любое время, да, чтобы вы знали, вот это то, ради чего мы живем, почем мы жаждем, о чем мы думаем всем сердцем и всей душою, и всем разумением, и всею крепостью своей. И не надо удивляться, почему у нас, как говорится, нет в жизни никакого преображения. Нет жажды и нет... Источник воды живой есть, но нет подачи оттуда воды. Даже если бы Бог сам подавал, ну как заставить человека думать, когда у него в голове что угодно, кроме этого Слова Божьего? Вот если у вас есть интерес, жажда, потребность, да, вы вот как бы истекаете потом таким, будем говорить, хорошим, праведным, да, думаете о горнем, помышляете не о земном, да, о жизни, о поведении, о словах, об отношениях, что хорошо, что плохо, как ближнему помочь, как подсказать, как ключики подобрать его душе, да. Если вы читаете Слово Божье, оно у вас само, естественно, крутится, обратите внимание, это должно происходить естественно, без подталкивания, да. Если мы чувствуем вот это действенное живое слово, видим свой грех, и тут же есть побуждение идти просить прощения, и мы не можем успокоиться, мы идем. Это говорит о чем? Что мы жаждущие, алчим и жаждем правды или праведности, святости, доброты и чистоты. Кто не имеет вот этой жажды, источник воды живой есть, это Бог, это работа Святого Духа, или Бог через работу Святого Духа, да, может на нас излить. Но если жажды нет, стоит вода, мы же ее не пьем, когда мы насыщены, да, водой. Вот точно так. Кто бы что бы ни говорил, пусть самая, ну, говорю, лучшая из лучших истин. Если я спасен, если я устроен, у меня в семье все хорошо, жена на месте красивая, может, еще и богатая, и детки все, как говорится, как на подбор, да, и всем обеспечены, и я в церковь пошел, дань отдал, да, раз в 7 дней, если еще пошел, если привет просто не передал, да? И заметьте, какая жажда, если люди спасены, жажды не может быть. Он уже, как говорится, напился, да, или напоили его. Вы видите, если спасен. С другой стороны, если была жажда, человек алкал и жаждал правды. Но ему объяснили, что да это невозможно, дорогой товарищ. Он подергался, подергался и тоже успокоился. Обратите внимание, что такое жажда. Я ищу, я спрашиваю. У меня есть вопросы. Я не сижу просто, как, извините, кочка на яйцах. Я живчик, во мне бурлит, во мне информация, во мне слово. Я читаю, у меня вопрос, я хочу применить. У меня не получается. Я опять прихожу, говорю пастырю, говорю так и так. Как это понять? Вот я хочу, как это достичь? Как у вас это получилось? А эти как раз живчики, они мешают жить. Вот этим, будем так говорить, не живчикам, если сказать культурно, да, покойника. Покойники не могут спокойно видеть, когда рядом кто-то дергается, да. Говорят, да успокойся ты, глянь, народ Божий, он весь успокоился, тишь да блажь, как на кладбище. Все спасены, все сидят на небе. Обратите внимание, вот эти все нравоучения, если их можно назвать нрава, да, учения без нрава, ну ладно, я говорю, нравоучения, да, они все утихомиривают, успокаивают, да, чтобы человек почувствовал, что я уже на корабле, что у меня есть свидетельство о крещении, что если я умру, мне тут тоже прилепят что-то, пропуск какой-нибудь, как говорится, на чело, да. Я на корабле, я только, как, я в истине, да, ну, хожу в церковь, я уже спасен. Или я спасен и так, да, но святость невозможна, поэтому, заметьте, никакой жажды, никакого вопроса, даже наоборот, протест, когда кто-то говорит о святости, кто-то начинает даже возмущаться. Мало того, что жажды нет, так еще и противление, еще и раздражение появляется. Поэтому еще раз и еще раз напоминаю, кто может пить от источника воды живой? Только тот, кто алчет и жаждет правды или праведности, святости. Кто живой, у кого, если он ищет Бога, человек живой, у него все время вопросы, у него все время мысли. Он будет приходить на собрание, у него будет чем поделиться, у него будет вопрос, он будет жаждать услышать ответ. Если нет ответа, он будет задавать вопрос. Обратите внимание, вот человек живой, человек, которому присуща жажда. Вы слышите? Кто не задает вопросов, кто приходит на собрание, у него нет никаких, нет чем поделиться. Я вам должен сказать, это не хороший признак. Раньше собрание, вы помните, какое было? Итак, братья же, когда вы сходитесь, помните, да, Павел пишет, то что дальше? У кого есть псалом, у кого назидание, у кого откровение, у кого язык, у кого истолкование, помните? Все сие да будет к назиданию. Вы поняли, какое собрание было? Живчики были. Проповедь услышали. Извините, скажу, на ус намотали, потому что были живыми. Начали, как говорится, применять на практике. Появились опыты, появились наблюдения, появились откровения. Человек что-то делал, практика, она вносит коррективы, она задает вопросы, она отвечает на вопросы, дает ответы, мы получаем откровение. И когда сходитесь, делитесь теперь, должны все говорить. Чтобы вам было понятно, мы все крестились в тело, в единое тело. Так я вам задаю вопрос. Вы думаете, что у нас только голова, вот в нашем теле, да? Думаете, что только голова работает? Ну, в смысле, думает о чем-то. Сердце качает кровь. Печенка свою работу. Селезенка свою. Поджелудочная свою. Желудок свою работу, да? Кишечник там, как говорится, по делам, да? Обратите внимание, нервная система, кровеносные сосуды, мышцы, сухожилия, кости, костный мозг, центральная нервная система. Заметьте. Все работают, заметьте, вот собрание внутри нас, да? Нет ни одного органа, который бы, ну, ничего не делал, вот та же ресничка, ну, вроде как бы так будем говорить, пока ничего не делает. Но когда пыль, когда там песок, когда ветер, когда снег, мы прикрываем глаза, эти реснички, пусть не всегда, не часто это происходит, но они используются, будем так говорить, или употребляются нашим телом для пользы. Глаза видят, уши слышат, рукой трогаем, да, ощущаем. Обоняние у нас есть, вкус есть. А у нас, получается, тело такое интересно. Один пастырь, не знаю, сердцем его назвать или мозгами. Если мозги, так должен был бы быть достаточно мудрым, да. Если просто сердце, там, давайте собираться, давайте ходить, давайте деньги собирать. Ну, тогда это вообще, как говорится, с головой не надо тут и сравнивать, да. А все остальные просто, обратите внимание, тело лежит, голова шевелится, руки не дергаются, мы же ничего не можем, да. Сердце тоже не работает. Кто-то говорит проповеди, обратите внимание, мы все члены этого тела. Какое откровение, какое назидание, какая работа для обогащения тела, а никакой. Вот и делайте вывод. Значит, жаждущему, подчеркиваю, только жаждущему дам даром от источника воды живой. Дальше обратите внимание. Я сейчас с одного текста плавно перейду на второй. Если я пью от источника воды живой, если я эту воду пью, то она меня животворит, она меня преображает. Значит, я услышал, я понял, я взял крест, Я возложил то, что увидел в себе негативное, на этот крест распял плоть со страстями, похотями и гордостью житейской. То есть, если я пью воду, я не просто живой, я побеждающий. Я воин, я не просто в обозе где-то сижу, да, и бублики ем. Поэтому и написано, побеждающий наследует все. Обратите внимание, не победивший когда-то в каком-то году, как, знаете, в какой-то битве, при каких-то там, ну, местность какая-то при реке какой-нибудь там, да, или при каком-то долине какой-то, да. Заметьте, постоянно побеждающий. Наша жизнь, это мы же все с открытым лицом взирая на славу Господню, преображаемся, не преобразились и успокоились, а взирая на славу Господню, бездна богатства, премудрости и ведения, да? И мы, чем больше общаемся с Богом, тем больше открывается, тем больше я начинаю видеть в себе каких-то недостатков, да, вижу преимущества, которые Бог мне предлагает, и я иду за этим Христом. Научаясь и, обратите внимание, прихожу от силы в силу, или приходим от силы в силу, от славы в славу постоянно. То есть победа за победой, лестница на небо, со ступеньки на ступеньку и выше, и выше, и выше. Так вот, побеждающий, все, что ему будет открываться, да, он, я имею в виду негативное в себе, он должен будет постоянно побеждать. А учитель постоянно будет идти, вот теперь над этим поработай, теперь на это обрати внимание, теперь вот с этим надо, как говорится, побороться, да? Так вот, побеждающий наследует все. И, заметьте, и я тут вставляю, и буду ему кому? Побеждающему Богом. Вы слышите? Кто в обозе сидит? Вы помните, кто вообще в Израиле по Ветхому Завету входил в исчисление? Возраст определенный. И помните, мужчины, способные носить оружие и способные к войне. Кто не способен воевать, в исчисление не входил. Это был обоз. Это был такой символ. Только воины Христовы, только сильные, мужественные, целеустремленные люди, способные вести войны Господни с сатаною, с его орудиями, с его проявлениями, я имею в виду с пороками, они входят в исчисление Израиля. А Израиль обозначает победитель. Поэтому только побеждающий наследует все. И только побеждающему буду, и Бог говорит, я ему буду Богом. И только побеждающий будет мне сыном, я добавляю, и дочерью. Теперь слушайте. Боязливых же и неверных, скверных и убийц, любодеев и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою – это смерть вторая. Смотрите, боязливость, она может оказаться роковой для меня в вопросе моего спасения. Да, из-за страха перед кем-то, перед чем-то, перед смертью, перед там страданиями, лишением пенсии там или жилья, да, или работы за убеждение, я могу отречься от Христа. Заметьте, наличие боязливости, страха, да, говорит о чем? Я с этим делом не боролся, я оправдывал, я выгораживал свой страх, свою боязливость. Я избегал любой, ну, будем так говорить, битвы, где нужно или в которой нужно мне было победить эту свою боязливость, да? То есть, если я боязливый, значит, я не победил. Дальше. Неверных. В каком смысле неверных? Ну, вот все, что Бог говорит, что хорошо и что плохо. Верные – это те, которые следуют тому, что хорошо. И уничтожают и умерщвляют в себе все то, что плохо. Неверно это так, послушал, почитал, ну да, Господи, если тебе угодно, благослови, помоги, пусть ангелы, Дух Святой, излей, помоги, благослови, а сам пошел куда захотел. И занимается, чем хочет. И смотрит и читает, что хочет. Это неверное. Тут слово неверное, это вообще во всех тонкостях, во всех аспектах относительно того, что Бог сказал, в чем ты должен быть верен, какими параметрами ты должен быть, должен обладать. Дальше, скверных, ну такие, это скверные люди, да, и подлые, и хитрые, и лукавые, и обдурят, и наговорят, да, и сплетню примут, и сплетню передадут, и обиженные вечно, и спорят со всеми, и унижают других, и претендуют на какую-то власть. Обратите внимание, это скверные. Ну и убийц тут еще такое, да? Ну, буквально убийц, вы помните, кто ненавидит брата своего напрасно, помните, тоже человека-убийц. И любодеев, любителей погулять, как говорится, да? И чародеев, там связано с волшебством, гаданиями, там, приворотами, отворотами, порчи, белая, черная магия, да? Шаманы, заговаривание там чего-то, да? Ну и знаете, да, сколько всяких предрассудков, там с пустым ведром по дереву постучать, через левое плечо поплевать 3 раза. Это все из этой области. И идолослужители. Ну, идолослужители это не обязательно только, ну, верить каким-то, будем говорить, божествам, да, в честь которых там идолы где-то устанавливаются, да. Вы помните, сребролюбие то же самое, что идолослужение. Знаете, да? Что многие, так будем говорить, певцы, танцоры, артисты, их знаете, как называют? Идол. Есть идолы моды. Есть, знаете, певцы, есть танцоры, да? У которых они идолы, и которым массы, огромнейшие массы поклоняются. Это идолопоклонники, да? Идолом у нас может и деньги могут быть, как я уже сказал, богатство, да? Идолом бизнес, идолом роскошная жизнь, удовольствие, да? Идолом может быть телевизор, идолом могут быть игры, стрелялки всякие, которые сейчас вот только компьютер открой, так сразу все стрелялки на тебя смотрят, да? И зазывают. У кого-то прелюбодеяние идол, у кого-то воровство, без которого не может жить, да? Здесь слова, я так буду говорить, они достаточно общие, но с довольно глубоким и обширным смыслом. Значит, смотрите. Боязливых же и неверных, скверных и убийц, любодеев и чародеев, и идолослужителей, и всех мастей лжецов. Врунов, да, добавить, убавить, вы знаете, или в открытую, как говорится, наврать, да, кому-то о чем-то, да. Заметьте, участь в озере огненном, горящей огнем и серой. Значит, кто уверовал, что мы ничего не можем, что нельзя и невозможно победить в себе грехи, да, ну вот, уже, как говорится, путевка выписана, да. Ну, вы же говорили, что нельзя достичь, да, вы же поверили кому-то, кто вас этому научил, да. Вы же неграмотные Библию не читаете, ну, вроде читаете, но туда вопрос, вы что, не видели, да? Знаете, у меня была одна такая ситуация на дороге. Где-то ехал в России, да, дорога, и вот так стоят деревья густые, между двумя деревьями стоит знак. Ну, там ограничение в скорости. Я его просто не видел. Ну, потом я увидел, что я мог бы увидеть. Но, знаете, получилось мельком. Меня останавливает гаишник и говорит, почему вы превысили скорость? Я говорю, я не превышал, еду это. А вот там вот знак стоит. Я говорю, я не видел. А мне говорит, ах, так вы еще и не видели, у вас со зрением плохо, да? Так я вот что хочу сказать. Вот у нас так получается. Читаем Библию, да? Вот я вынужден читать, чтобы кому-то, может быть, еще кто захочет послушать, да? Чтобы кто-то понял, что вот она, судьба всех тех, кто верит в то, что грех не победит. Путевка выписана в озере огненном, горящем, огнем и серой. Там участь всех абсолютно грешников. Кстати, написано, это смерть вторая. первое – это наше естественное на нашей земле, да? Те, кто будет воскрешены в момент пришествия Христа, они уже второй смерти не увидят, они раз умерли, теперь раз воскресли и навсегда, да? А нечестивые будут воскрешены через 1000 лет. Воскрешены будут для чего? Чтобы услышать вердикт небесного суда. Что ты делал, как ты делал, кому делал, сколько делал, ты за все должен будешь ответить. После чего будет наказание. Земля будет, будем так говорить, переплавлена. И все находящиеся на ней вот эти грешники, которые воскреснут, но не для вечной жизни, они второй раз умрут. После чего, как говорится, и дух пропадет ихний. Да? Это, кстати, тоже по поводу того, что душа вечная, она там будет летать где-то, что это тело умерло, это тоже из этой же области. Просто внимательно читайте. Бог сказал, умрете, а тут все объясняют, что человек не умирает. Душа у нее бессмертная. Летает где-то там, ест, пьет, потом в чистилище попадает, кается или не кается, потом на сковородку куда-то. Это из области, знаете, не библейской, да, но тем не менее выдаваемой как библейская истина, и в которую люди верят, к сожалению. И пришел ко мне один из 7 ангелов, у которых было 7 чаш, наполненных 7 последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. Почему вот здесь написано, обратите внимание, ангел, один из 7, у которых было 7 чаш, наполненных 7 последними язвами. Вы помните, язвы будут на земле. Язвы начнутся, когда закроется дверь благодати, когда Дух Святой отнимется от земли. После чего уже наступают времена 7 последних язв. 16 глава книги Откровений, читайте внимательно, да, и я не буду это читать, сейчас не буду повторять каждую язву в отдельности. В принципе, это не так важно, кто и что там может понять, я говорю, что за язва, откуда кровь, почему воды там не будет, или солнце будет жечь, или гнойные раны будут, да. В принципе, я хочу сказать, страдания будут по полной. Так вот здесь деталь такая. Один ангел, у которого была чаша, и еще было... Значит, 6, то есть 7 ангелов с чашами. То есть о чем это говорит? Что это будет на земле. Перед тем, как, будем говорить, закроется дверь благодати, когда будет решено, кто окончательно навсегда отверг призыв спасения, да, кто окончательно стал на сторону Бога и пошел путем Божьим, невзирая на последствия. Как только последний человек определится своей вечной участью, да, здесь на земле, все, закрывается дверь благодати, там, читаете, храм наполнился дымом, Христос как бы уже не первосвященник. Для кого был он таковым, он уже был, и те его приняли и освятились, для кого не был и кто его отвергли, тоже, как говорится, поставили жирную точку в своей вечной судьбе. То есть, я покажу тебе невесту, да, она полностью сформируется до закрытия благодати. После чего уже, как говорится, ничего такого не может произойти, либо в сторону покаяния, либо в сторону отступления. Каждый уже определился, да. Почему здесь написано, я покажу тебе жену, невесту? Ну как вот жена, это уже жена, это уже после невесты, после бракосочетания. Невеста – это до бракосочетания, она еще не жена. Здесь и жена, здесь и невеста. Ну, почему невеста, скажу? Потому что брак еще не состоялся. Жених там, невеста здесь. Почему жена? А потому что она 100% доказала, что она женою будет, что Христос не поменяет ее на кого-то другую. То есть она фактически невеста, но без сомнения, без 5 минут как жена. 100% гарантия. И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Обратите внимание, вот это выражение. Иерусалим, это же и жена невеста Христа, да? И это еще происходит до закрытия благодати, да? До последних семи язв. И почему с неба сходит? Многие так и понимают, что ну, это на небе, они оттуда придут, сюда нет. Речь идет, почему увидел Иерусалим, сходящий с неба. Люди, которые достигают святости, они, образно говорю, как бы, помните, мы от вышних, мы горние, да? Мы не земные, мы не греховные. Люди, которые... Почему Царство Небесное, оно же на земле, а не на небе. Оно там. Если мы стремимся к тому Царству Божьему, которое там, чтобы оно было здесь, то мы ходим здесь ногами, да? Живем телами здесь. А наша душа уже как бы там. Не думайте, я не говорю там буквально. Мы живем на земле атмосферой неба, которую живут все мирожители. Не павших миров. Поэтому вот видение, что Иерусалим как бы с неба сходит. Ну, если с земли или с оврага какого-нибудь, человек может подумать что-то, то значит, что же это с оврага вылазит какая-то нечисть, да? Здесь как бы говорится о том, что от Бога, который на небесах, что это Божья церковь, что это Божий Иерусалим, что это не тот Иерусалим, который сейчас там готовит пришествие своего, так сказать, Христа в кавычках с маленькой буквы, да? Это совершенно иной Иерусалим. Поэтому и вот сказано, что сходящий как бы с неба вот этот город, да? Который не сходил с неба от Бога. Вы поняли? Это образное такое, будем говорить, выражение. От Бога эта церковь, от Бога это движение, от Бога этот Иерусалим. Вот это невеста Христа. Вот и поэтому в видении показано, как бы с неба от Бога идет как бы сюда на землю. Дальше. Он имеет славу Божию. Какую? Ну, помните, Моисей говорит, Боже, покажи мне славу твою. И слава, обратите внимание, я Господь Бог, многомилостивый, долготерпеливый, прощающий вину, беззаконие и грех, помните, да? И не оставляющий без наказания, ну я там дальше не буду цитировать, да? О чем это говорит? Что такое слава Божия? Божеское естество, его любовь, его премудрость, да? Его доброта, его умение снизойти, понять, простить. Любого человека с любым грехом, лишь бы ты только каялся, да? И неотвратимость наказания, но без зла, без психов, без недовольства, да? Жалко, это мои дети, но я накажу тех, которые злостно нарушают законы и причиняют всем людям и самому себе в том числе зло. Обратите внимание, он имеет славу Божию. О чем это говорит? Заметьте, слава Бога. И Иерусалим – это невеста, это 144 тысячи, они непорочны пред престолом Божьим. О чем это говорит? Божеское естество Бога Христа, оно и в них. Слава Божия, любовь, которая не перестает, не гордится, не превозносится, да? Она и в них точно такая же. Значит, дальше читаю. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню. Как бы камню я спису кристалловидному. Дальше мы будем читать, я наперед забегаю. Светильник, светило, помните, агнец. Вы поняли, почему Христос сравнивается с драгоценнейшим камнем? То есть драгоценные камни, а есть самый драгоценный, то есть, будем говорить, бриллиант из бриллиантов. Ниже мы прочитаем. Дальше, Иерусалим небесный. Вот обратите внимание, здесь про людей не идет речь. Здания, стены, ворота, улицы, а людей нету. А написано, иди, я покажу тебе жену, невесту. Вы поняли, да? Речь идет о людях, а о людях описания нету. Вот только жена, невеста, какой-то такой, будем говорить, персонаж, будем говорить, виртуальный, да? А идет описание небесного Иерусалима. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот. Обратите внимание, 12 ворот, на них 12 ангелов. Знаете, почему 12 ангелов? Ну зачем ангелы на воротах стоят, как стражи? Зачем ангелы стоят на воротах, ну, город, где Христос обитает, где спасенные, как бы, да, где 144 тысячи, да? Зачем вот это такое видение? Зачем эти ангелы? Речь идет о том, что ангел – это как страж. Вы дальше поймете. Ну, я уже и прочитал. Чтобы боязливые и неверные не прошли. Чтобы побеждающего проверить, я уже так буду говорить, документы пропустить, а боязливых, неверных, скверных, убийц, любодеев, прелюбодеев, чародеев не пустить. Это чтобы вы тоже понимали, кто туда войдет. В конце это будет написано. Дальше. Значит, имеет 12 ворот, на них 12 ангелов, на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Вот некоторые говорят, что будет как, что, ну, если 12 колен сынов Израилевых, 144 тысячи, тоже говорят, что это евреи будут. Так я говорю, читайте внимательно. Кажется, 7 глава, там, где перечисляется 144 тысячи и по 12 тысяч с каждого колена, да, то в начале написано. И слышал я число запечатленных. Обратите внимание, слышал. Кто-то кому-то говорит, да, он говорит, я слышал число вот такое. А потом написано, и взглянул я, и увидел. И вот великое множество из всякого людей, помните, из всякого племени, колена, языка и народа. Дальше, там написано, они пришли от великой скорби. Они будут священниками Бога. Почему написано... И некоторые говорят, 144 тысячи – это евреи. Я говорю, обратите внимание, в Новом Завете нет уже ни иудеи, ни еллина. Читайте внимательно. Если есть иудеи, это отдельное, можно сказать так, сословие, раса, класс, да? Ну, значит, тогда равенства нет. Новый Завет – нет иудея, нет еллина. Чтобы вам было понятно, что такое чин Мелхиседека. Помните, Аарон был какого чина? Не Мелхиседека. Он был первосвященником, помните, по закону заповеди плотской. То есть, чтобы быть священником или быть первосвященником, должно было соблюдаться правило плотской заповеди. Какой? Только из колена Левия и только из священнического рода. И уж извините, хоть у тебя 7 пядей во лбу, хоть 1,5. Ты можешь быть священником, вы поняли, да? Хоть умный, хоть тупой. Хоть корыстный, а хоть бабник. Ты туда входишь, да... Камнями тебе не побили, тебя нельзя отстранить. Знаете, да, и случай из истории, когда в роду священников были детки не совсем священнические, да, и что вытворяли, как народ отвращали от Бога. А чин Аарона, помните? По силе жизни неприходящей. А, вы поняли? Не по паспорту, не по фейсу, да. Не по заповеди плотской, что вот у меня паспорт, вот я точно, вот моя родословная, да? Поэтому я могу быть евреем. Новый Завет нет ни иудея, нет ни еллина, нет ни варвара. Вы поняли? Кто во Христе, тот и его. Обратите внимание, побеждающий – это кто? Израиль. Не тот иудей, кто по наружности таков, но кто внутренне суть таков. Читайте внимательно, не выдумайте ничего. Новый Завет нет национальности. У Бога нет. У нас еще есть, да? У Бога нет. Что такое чин Мелхиседека? У нас сегодня так. Если папа, мама, там, я не знаю, из священнического рода, да, кум, брат, сват, тесть, зять. Он отучился в какой-нибудь духовной, если ее духовной называть, семинарии или академии, он уже может быть пастырем. Заметьте, закончил, значит, пастырь. Что такое сила жизни неприходящей? Любовь, которая не перестает. Сила жизни, обратите внимание, сила духовной жизни, которая не приходит, не перестает. Терпение должно иметь совершенное действие. Раздражение не должно быть, психов не должно быть, ненависти не должно быть. Любовь должна быть. Она не должна не гордиться никогда, не раздражаться никогда и не мыслить зла никогда. Вот это называется сила жизни неприходящая. Кто в жизни достигает вот этих качеств вечной жизни, да? Помните, любящий брата своего пребывает в жизни. Ненавидящий пребывает в смерти. Поэтому делайте выводы для себя. Почему вот так написано? Вы видите, да? Поэтому еще раз хочу напомнить. 144 тысячи. Он слышал. А когда увидел, вот стоит вот эта толпа, 144 тысячи, которых нельзя перечесть. Если бы стояло перед нами 50 тысяч, вы бы их не посчитали. 144 тысячи вы не посчитайте, там никто не будет ходить вот это вот, знаете, с меточкой так, проверенный в сторону, непроверенный сюда. И написано, из всякого племени, колена, языка и народа будут 144 тысячи. Если вы сомневаетесь, ведь символы же остались ветхозаветные, Иерусалим был буквальный, он не оправдал надежд Божьих, он опозорил Бога. Новый Иерусалим называется, обратите внимание, Иерусалимом по старинке. Был Израиль, и заметьте, раньше кто из язычников приходил к Богу, приходил к Израилю. Были законы, там, кто в каком там, кто в третьем поколении только может войти в исчисление Израиля. То есть он приходит, и три поколения от него живут в Израиле, соблюдают заповеди. Обратите внимание, меняется внутренний мир, и он там через три, а кто-то и через 10 поколений, да, родов, становится чистокровным евреем. То есть входили в число Израиля язычники. То есть Израиль и Иерусалим, да, все символы остались, только новые. Новое название старое, а содержимое новое. Люди другие, город не буквальный, да, святость не показная от храмовых хоров церковных, да, а реальные храмы, реальная святость. Поэтому это написано, что город Иерусалим святой, как бы новый. Я попутно вам еще хочу сказать, вот все эти пророчества, которые там у Иезекииля, у малых пророков, что у Исаии, помните, да, что в последние дни там Иерусалим снова заселится, и там будут с песнями, с тимпанами, что ты будешь как царица, что достояние народов будут к тебе стекаться, что люди будут приносить тебе там и богатство, ты будешь груди царские сосать, там, помните, на руках вас будут носить. Евреи это понимают, что их не буквальный еврей, извиняюсь, еврей, и буквально Иерусалим, и буквально евреи со всеми своими хитростями, какие у кого и что есть, да? Вот их будут, они всю жизнь и так, как говорится, груди царские сосали, и опять будут сосать, а мы опять, как говорится, будем, извините, ходить, как коровы дойные. Не будет этого. Вот все те пророчества, они говорят об вот этом Иерусалиме. Не в той земле, где сейчас Иерусалим, где сейчас Израиль, а на этой земле. Здесь Иерусалим не будет иметь, будем говорить, стационарного местоположения. Здесь не будет территории, вот город Иерусалим, вот пришли, да? Вот здесь постояли, вот небесный Иерусалим. Нет, он с неба как бы спускается. Но это не буквальный город, это как бы люди от Бога с неба. С последней вестью предостережения. Вот если не понимать вот это, будем говорить, значение этих слов, не понимать вот эту логику духовного размышления, то можно так и понять все пророчества о чем? Что Израиль населится буквально, что значит страна должна появиться, вот она появилась в 48-м году. Только Бог ли там это участвовал? Или американцы, европейцы, оружием, войною, да? И обратите внимание, что там в той земле творится. И где там тот Бог? Ну, тот придет, должен прийти великий, как говорится, антихрист, да? Но Бога там нет. И Христос туда не придет, наш, которого мы ждем. Вот которого они себе заказали, как в ресторане, должен быть таким, 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 мы его примем. А не придет, не такой, значит, мы его не примем. Ну, как это было в первое пришествие. Поэтому там придет тот, кого готовят на вот эти запросы ресторановские. Дальше читаем. Я уже прочитал вам, значит, 12 ворот. На воротах имена 12 колен сынов Израилевых. То есть каждый из нас по тому уровню, по тому состоянию, по тому достижению, кто чего достиг, ну, будем так говорить, конечно, не существует 12 разновидностей характеров. Каждый человек по-своему неповторим, но столько ворот нельзя сделать, стен не будет, да, и дорог не настроишься, надо все в асфальт закатывать. Здесь образно как бы сказано. Было 12 сынов Израилевых, у каждого был свой характер, да, и вот кто из нас, и из евреев, тут и евреи могут входить в 144 тысячи, и украинцы, и белорусы, и русские, и немцы, и кто угодно. Но входить как бы будут, обратите внимание, как бы своими воротами. Вот каждый ворота – это имя, это характер какого-то там сына Иакова. Вот ты вроде как бы подходишь, только поймите, у нас там не будет, что вот ты только через все ворота будешь входить, если ты, конечно, еще спасешься. Тут еще до этого дела, это я просто как бы говорю. Заходить любыми воротами, входить, выходить будут кто как хочет, если будет спасен, да? Но для нас остаются вот эти символы, что и раньше было 12 ворот, и вот как бы 12 ворот. И раньше каждый входил своими воротами, и мы, если спасемся, подчеркиваю, да, если, тоже как бы будем входить как один из сыновей или дочерей Израилевых. Победители, побеждающие – это Израиль. Запомните раз и навсегда. Дальше читаем. С востока трое ворот, с севера трое, с юга трое, с запада трое. Стена города имеет 12 оснований. Смотрите, на них имена 12 апостолов Агнца. Заметьте, стена города – это как бы защита, чтобы туда не проник никто нечистый. Да? В ворота можно заходить, но там ангел будет проверять документы, я образно говорю, да? Не этот на лбу, который цепляет пропуск. Не об этом речь идет. Я образно сказал, кто свят, пройдет, кто не свят, его пошлют в другие ворота. Напротив, там будет что-то. Тоже образно говорю. Значит, заметьте, стена, она ограждает от того, чтобы туда, как говорится, иностранцы не попали. Без гражданства туда не принимают, да? Заметьте, что является как бы преградой? Стена. Теперь смотрите. Стена имеет 12 оснований. Вы видите, да? Что обозначает основание стены? Ну, как будем так говорить, как бы снизу стены, как бы фундамент. Что это обозначает? Стена стоит как бы на 12 апостолах. На 12 апостолах. Что учение апостолов является основополагающим, которое, или в зависимости от которого будет зависеть, ты пройдешь сюда или не пройдешь. Если твоя жизнь тоже основана на учении 12 апостолов, а не на 12 еще или 13, кто и знает кого и чего, а вы знаете, у нас тут апостолов и пророков столько развелось, да, которые вопреки Писанию нас учат. То есть вы поняли, да? Это тоже часть ограждения. Основание стены, вы видите, да? Имена апостолов. Что это обозначает? В характере апостолов, ихняя жизнь, ихняя любовь, ихняя верность, ихнее учение. Это основание. Ну, мы говорим сейчас о жене и невесте. Основание для попадания туда, в этот город. Дальше. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот, и стены. Я задаю вопрос, скажите, это, ну, это что, надо, чтобы кто-то там ходил все время с этой рулеткой, я уже так образно скажу, да, и мерил, да? Вот это, ой, просела стена, чуть-чуть ниже стала, или там ворота просели, да? Здесь просто говорится о чем? Что такое золотая трость для измерения? Стены, здания, улицы, основания – это люди, это о людях идет речь. Обратите внимание, в 7 главе Откровения 144 тысячи, там написано, они будут священниками. Вы здесь обратили внимание, что здесь Иерусалим является чем? Скинией, то есть храмом. Вы видите, да? Храмом. В этой же главе я дочитаю, там мы прочитаем. Храма же я не видел в нем. Вы слышите? Город сам, стены, ворота, основания, да? Вот это есть как бы здание. А речь же идет о 144 тысячах. Что 144 тысячи – это лучшие из лучших. Это гвардия Христа. Они как бы являются храмом, в котором Бог обитает. И куда люди к Богу навстречу будут приходить в небесный Иерусалим. Обратите внимание, а небесный Иерусалим – это люди, это священники, это 144 тысячи. Кто будет учить людей возрастанию, более глубокому пониманию премудрости и любви Божьей, как не те, кто, они непорочны пред престолом Божьим. Кто большего достиг, тот и может быть учителем, там, священником и так далее и тому подобное. Значит, золотая трость, трость для измерения. То есть это, будем говорить так, будем говорить, золотой стандарт. Мера длины, ни меньше, ни больше. Так разве стены будут проверять? Да нет. Это речь идет о чем? Или о ком? Людей, чтобы они туда попали, все будут, вот будем так говорить, рулеткой замерены. Только тут не рулетка, а золотая трость. То есть какой-то, будем говорить, определенной длины, да, да какая-то трость, но только золотая. Почему? Почему не деревяшка какая-то с облезлой кожей? Здесь как бы речь идет, ну город, вы видите? Сплошное золото, сплошные драгоценные камни. Ну и трость для измерения тоже золотая. Стандарт, я уже так буду говорить, золотой. Город золотой, стандарт золотой. Трость для измерения золотая. Дальше. Город расположен четырехугольником. И длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч. Обратите внимание. На 12 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны. То есть город и в длину, ну, тут длины в общем-то и нету, туда квадрат или куб, да. 12 тысяч в одну сторону, 12 тысяч в другую сторону, вот уже 144 тысячи. 12 тысяч вверх, тоже, конечно, город кубовидный, да. Ну, казалось бы, зачем туда? Ну, это образная речь, и я тут не собираюсь объяснять, что там вверх, что это 12 тысяч стадий, да? Ну, вы видите, 12 на 12, 144. Дальше читаем. И стену его измерил в 144 локтя высотой, обратите внимание. Мерою человеческую, какова мера и ангела? Что такое мера человеческая, какова и мера ангела? Что это такое? Что и ангелы на небе, и люди на земле, если они удостоятся вечной жизни, У них одна мера измерения, один закон, одни требования, независимо от того, кто ты и что ты. Далее. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон. Ну, ладно, я не буду это все перечислять, но вы поняли, да? Что это за вот эти драгоценные камни? Это люди. Почему называются драгоценными камнями? Потому что люди достигли вот такой ювелирной огранки. Вот такой ценности достигли, будем говорить, в боях за Христа. Чтобы вам было понятно, что это о людях речь идет. Вы помните, у пересвященника иудейского или еврейского, да? Вы помните, тут, как говорится, висели по числу колен Израилевых, была там, я не знаю, или вышитая как-то, и там были прикреплены 12 драгоценных камней по числу колен сынов Израилевых. Помните, да? Ну вот они. Вы видите, да? Вот они, драгоценные камни. Золото огнем очищенное. Дальше. А 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города чистое золото, как прозрачное стекло. То есть все описание идет, ну будем говорить, о строениях, да, убранстве. Речь идет о людях. И ворота – это люди, и стены – это люди, и основания, и эти все драгоценные камни, и высота, и широта – это люди. И улица, и, да. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем. Вы видите, да? А чего? А в нем нет потребности. Кому надо здание, когда Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец? Ну, есть разница. Строение. Пусть там будет прекраснейший храм Соломонов, да? Пусть будет это так. Ну, вот вы туда зашли. Ну, посмотрели, ну, повосхищались, ну, как говорится, ладно, ну, понюхали, вышли, и все. А вот Бог стоит. Символом которого и красоту которого символизирует буквальный храм. А вот стоит Бог. Задай вопрос, и ты проникнешь в бездну богатства, премудрости и ведения. И скажешь, как непостижимы судьбы его. Это же ну что-то с чем-то, это такая мудрость, да? Так какой смысл ходить в здание, если можно ходить в Бога, так будем говорить, да? Слушать Бога, проникать в Его божеское естество, достигать образа мыслей праведников или самого Бога, или Христа. Поэтому и написано, храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. Обратите внимание, два храма получается, да? Бог Вседержитель, храм его и Агнец, второй храм. Нет, тут речь идет о том, что я и отец одно, тут как бы так, неважно, за Христом там или с Богом, ты все равно, если ты во Христе, ты и в Боге, в Отце. Если ты в Отце, то ты и во Христе. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Вот помните, выше я читал. Светильник его Агнец. В каком смысле? Ну, если он храм, тут речь идет не обязательно там о буквальном свете, который там от солнца исходит, да? Речь идет о том светильнике. Слово твое есть светильник ноге моей, помните, свет стезе моей. Так вот, Агнец является светильником. Агнец является храмом. Агнец является источником, будем говорить, вот этого света, который просвещает всякого человека, который приходит в этот мир, ну, у нас на земле, да? По крайней мере, мог бы осветиться, если бы хотел кто-то. Далее. Спасенные народы будут ходить во свете Его. Вы слышите? А зачем тогда свет? Тут речь идет о том, что познанию никогда не будет конца. Что Агнец будет кладезем, бездонным кладезем премудрости Божией. И спасенные народы будут ходить во свете Его, то есть будет продолжаться бесконечное познание и нравственное усовершенствование. Конечно, если эти люди святые, то вы сами понимаете, а что ж тогда там учиться святости? Дело в том, что понятие святость, как и понятие грех, довольно растяжимое. То, что на нашем уровне для людей понятно, что будет открыто и чего люди достигнут, это один уровень. Когда мы увидим вот так, помните, как Павел пишет, сейчас мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Когда же увидим лицом к лицу, то мы поймем. Даже те, кто в 144 тысячи попадут, да, они поймут, что вообще наша святость, наша праведность, как запачканная одежда, на фоне, вы поняли, да, Агнца. Поэтому написано, спасенные народы будут ходить во свете Его. И цари земные принесут в него славу и честь свою. О чем речь идет? Земные цари принесут славу и честь. То есть тут образно, будем так говорить, там не надо земные цари, там не надо ихняя честь. Это такое аналогичное сравнение, да? Как все народы приходили, там царя, значит, почитали, поклонялись. У него там все из золота, слоновой кости, бриллианты, сокровищницы, да? Золото, серебро, навалом все. Здесь вот как бы о чем говорится, что цари земные принесут в него славу. То есть честь и слава, только не в том виде и не с тем, будем так говорить, как бы сказать так, не с тем лебезением пред царем, не с тем страхом, не с теми буквальными золотом, серебром, а здесь имеется в виду, честь, слава и поклонение, которые удостаивались цари на земле, все это будет, будем так говорить, проявлено по отношению ко Христу. Только поймите, там не будет того, что он будет сидеть на кресте, а мы, извиняюсь, будет сидеть на престоле, а мы там вот это будем все время, как говорится, поклоны отбивать. Это речь идет о том, что мы будем понимать, кто нас спас, мы будем понимать, как нас спас. Мы будем понимать, что это тот, который не является, ну, будем так говорить, начальниками, повелителями, каким-то императором, властелином. Это добрейшая мать, любимейший отец. Его будут почитать, его будут любить как царя. Но он будет относиться, как Павел пишет, не с видом апостолов Христовых, а нежно, как кормилица нежно обходится с детьми своими. Дальше. Спасенные народы, я прочитал это, будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем. То есть ход будет свободный. А что же ангелы там стоят? Ну, для того, чтобы, как говорится, определить, кого туда пустить и прописать, кого нет, да. А так вообще ворота не будут запираться, да и действительно. Если там не будет зла, от кого же запираться? Запираются это, как правило, чтобы кто-то чужой, кто-то злой, хитрый, не проник в город и не сделал какого-то зла. И дальше. Ворота не будут запираться днем, а ночи там не будет. Ну, так будем говорить, светило Христос, ночи не будет не потому, что ночи не будет, а потому что там как бы, ну вот речь идет о Христе. Тут я вам даже так скажу, что думаю, что и луна, и солнце будут, ну просто речь идет о церкви, речь идет о людях, о жене Христа, невесте Христа, да, о 144 тысячах, о свете Христовом для этих людей, и что ночи не будет, там может вполне такой, ну, какие будут вопросы, какие будут проблемы, какие будут страхи у тех, кто туда попадет, да никаких. Ночи там не будет, темноты там не будет, там будет вечный свет, так образно говорю, да. И дальше. И принесут в него славу и честь народов. О чем речь идет? Что лучше, что такое принесут в него славу и честь народов? Из всех народов. Самое лучшее, самое высоконравственное, самое преданное чистоте, доброте, любви, праведности, святости, да, лучшие из лучших туда будут взяты. Ну, кто-то скажет, ну, там же и разбойник, который покаялся. Да, он покаялся. Да, но он тоже лучший. Ну, лучший, вы поняли. Ну, пусть даже, как говорится, последний через порог Царства Небесного переполз. Но, тем не менее, он раскаялся. Он, как бы, изменил мышление перед смертью. У него уже настрой жить не той жизнью, которой он жил раньше. Жизнью разбойника. То есть, самое лучшее, самое доброе, вот это и есть честь и слава народов. То есть туда не все попадут, а лучшие люди, которые стали на путь исправления. И не войдет, теперь слушайте, не войдет в него ничто нечистое. И никто преданный мерзости уже. Обратите внимание, слова общие, да? Что такое мерзость? Это все пороки сюда входят. Что такое ложь? Это от явного вранья, да, до хитро-мудрого, два пишем, три за умом помечаем, да? Любая ложь, любая мерзость, любой грех, заметьте, что такое преданный мерзости, порабощенный грехами, не войдет в него никто, ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Коротенько вам скажу, коротенько. Я на эту тему говорил, просто повторяться не буду, да? Значит, что такое книга жизни? Вот нам всем объясняют, что когда мы крестимся, то наше имя, нас там поздравляют, наше имя вносится в книгу жизни. А почему? А вы там или ты, да, вы вступили в завет со Христом, и ваше имя записано в книгу жизни. Ну, а если записано в книгу жизни, ну, это такой блокнотик у Христа, он так глянет, так, записан, записан, крестил, закрестился, обещал, обещал. Ну, заходи в жизнь вечную. Вы помните, да? Есть еще один текст в Библии, который говорит, про побеждающего, кстати, что не изглажу его имени из книги жизни. О чем это говорит? Что в книгу жизни вносятся имена, когда мы раскаиваемся и обещаем Богу жить новой жизнью, да? И имя наше туда записывается. А если ты не побеждающий? А если ты проигрывающий? А если ты заигрывающий со грехом? То имя может быть изглажено. А теперь такой момент. Что такое книга жизни? Книга, в которой записаны люди, которые живые. Вот мы сегодня немножко касались этого момента. Что такое живые? Помните? Ненавидящий брата пребывает где? Или в чем? В смерти. Мертвые при жизни люди, которые злые, завистливые, обиженные, да? Матерятся, курят, пьют, грабят, воруют, там, убивают, прелюбодействуют. Обратите внимание, книга жизни – это книга, в которой записаны живые духовно люди. И пока я живу, вот я вам приводил сегодня такой пример. А если я живу, во мне жизнь бурлит. А если жизнь бурлит, я какой? Жаждущий. А если я жаждущий? Я ищу, я спрашиваю, я несу крест, я распинаю, я борюсь, порабощаю, смиряю плоть свою, я прихожу, мне есть чем делиться, я слушаю своих собеседников, я не вступаю в спор, я все, как говорится, мотаю на ус. Вы поняли, да? Это живой человек. Так вот, в книге жизни записаны живые люди. Все члены церкви, о которых написано, помните, да? Когда же будут говорить мир и безопасность, и некоторые говорят, это вот в политике, когда начнут говорить про мир и безопасность, давайте, чтобы войны не было, чтобы все было хорошо, чтобы была справедливость. Там совсем не про политиков речь идет. Там сказано, когда будут в церквах вешать на большие уши крупную лапшу и говорить мир и безопасность, неважно, как вы живете, ноги омываете, все, слава тебе, Господи. Вечери поели, дважды слава тебе, Господи. собрание не пропускайте, трижды герой Советского Союза. Все, вы один издаете, это четырежды герой. Вы понимаете? Когда человек отбывает вот эту, будем так говорить, формальную воинскую и церковную повинность, хожу, не прелюбодействую, не курю и не благодарю, что я не такой, как этот баптист. Да? Вы поняли, о чем речь? Или адвентист, или баптист, или православный, когда мы над кем-то превозносимся, да, это уже говорит о нашем преступлении. Так вот, книга жизни. Человек любящий пребывает в нем жизнь вечная. Человек ненавидящий, злой человек пребывает в смерти. Покуда я живу, мое имя там записано. Заметьте, перестал жить, помер, как говорится, и закопали меня, да, в церкви. Когда буду говорить мир и безопасность, и я буду сидеть в церкви, сидеть в ожидании таком, что, ну все, я в истинной церкви, я никуда отсюда не пойду, в общем, тут только тут спасение, но никакой жизни, никакого вопроса, никакого интереса, никакой борьбы. Еще идет разговор о том, что грех непобедим, что бороться не надо. Мы же еще и нападаем на тех, кто говорит про святость, кто нам подсказывает с любовью. Мы же еще на них начинаем нападать, злиться. Еще в церкви выгоняем, как еретиков. То это, говорю, это вообще общество кладбищенское. Это покойники, ну не во Христе. Если во Христе, то в кавычки надо брать это выражение. Это покойники. Как только мы духовно умираем, у нас нет жажды, у нас нет порыва, у нас нет интереса, все, жизнь кончилась. И наше имя, ну заметьте, если я уже не живой, а имя, что я живым числе, да, это у нас есть мертвые души, да? У Бога нет, у Бога живые. Пока я живой, я с Богом, и я в Его книге. Если я омерщал, если я омертвел, если во мне никакого духовного порыва, никакого интереса, я и хочу даже такое сказать, кто меня слушает, может, думает, ну вот я ж слушаю, ну ладно, там, живое, неживое слово, ну хоть какое-то, что можно чему-то научиться, запомните, если вы слушаете меня, соглашаетесь, киваете головами, говорите аминь, но не живете, если нет вот этого в естественной ежедневной жизни, большой вопрос в книге ли жизни мы, если мы не живем. Соглашаться – это еще не значит жить, как и обещать, не значит жениться. Вы поняли, да? Кого-либо хотите, хоть самого Христа слушайте, но ничего не будете делать, но будете поддакивать и словословить, но делать не будете, меняться не будете. Запомните, вы не живые, в книге жизни там уже ничего нет. Имя хранится, пока я жив. Я умираю, я не говорю буквально, духовно умираю, имя мое там не может числиться. Это не Филькина грамота, где можно что-то для галочки кого-то там держать, чтобы перед кем-то вроде бы отчитываться. Чтобы вы поняли, да? Туда не войдет никто нечисто и никто преданный мерзости уже, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. А в книге жизни имя не изгладится, если я победитель, если я алчущий и жаждущий правды. Из этого можно делать выводы для себя. Куда я иду и что меня может в ближайшем будущем ожидать? Я вам для чего это прочитал, чтобы вы тоже понимали, не просто тут, знаете, вроде как бы таких высоких нравственных планок нет, я имею в виду тут не расписывают, как надо жить, какие ситуации. Здесь как бы идет описание Небесного Иерусалима, но под некоторыми общими, будем так говорить, выражениями, словами, да, я попытался вам рассказать. И тут же тексты, да, что это написано для того, чтобы мы, читая, понимая, равнялись вот на вот этот Иерусалим. Вот он Иерусалим, вот они спасенные, вот они Божий народ. И туда никто не попадет, ангел стоит, и стены стоят, никого нечисто туда, никто не пролетит, не пропустит. Я думаю, высота города, наверное, такая, чтобы никто не, типа, ну, не перепрыгнул, да? Хотя и 144 локтя, это тоже попробуй, как говорится, да? Ну, вы сами понимаете, там речь не идет о том, что можно перепрыгнуть где-то, так говорится, подкоп сделать. Речь идет о том, что туда нечистый никто не попадет. Поэтому обязательно, обязательно мы должны духовно расти. Жизнь должна бурлить. Если пьем духовную воду живую, да, то должны быть живыми живчиками, и из нас должна течь живая вода в жизнь вечную. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом, размышляйте над тем, о чем мы с вами рассуждаем и что читаем. Всего хорошего, и Бог нам всем помощь.